Выйдя на улицу, первым делом ориентируюсь на местности. Ориентиры берутся с трудом, но результат терпимый. Временами я спьяну непредсказуем. Мог бы тоже, как некоторые, в лобы тнанги рвануть. Водилу мне не жаль, чего он на бандитов пашет. Но все равно поступок был некрасивый. Домой я, конечно же, не пойду, некогда отдыхать. Занятия в школах вроде бы уже закончились. Достаю мобильный и звоню своему химику. Есть попадание. Набиваюсь в гости. Заодно отравы прикуплю. Деньги после вчерашнего, как ни странно, остались. Побоялась шлюшка покуситься на мой бюджет. А может, ей Зацепин намекнул, как это вредно для здоровья. То-то она морду воротила. Милую, кстати, мордашку. С изюминкой. Вот разберусь с делами. Почему и нет? Чем я лучше других, что брезгую продажными женщинами? Если все пойдет так, как оно должно по идее пойти, то к завершению кризиса я буду по уши в дерьме. Морально и физически. Ничуть не чище среднестатической проститутки. Вполне подходящий кавалер для орочей подстилки. Только пусть медицинскую справку покажет. С этими жизнерадостными мыслями бреду ловить такси. Организм более или менее держится, но местами болит. Плохо, что совершенно не хочется есть. Давно не ел по-настоящему, а сейчас заправляться боязно. Сеанс гастрита на нервной почве обеспечен. Со всеми делами, изжогой, отрыжкой и заключительным вызовом ихтиандра, когда надоест страдать. А потом я жадный, не хочу терять хороший обед, за который денежки плачены. Может, вам они легко достаются? Вы не чувствуете, как каждый заработанный рубль буквально отнимает частичку вашего здоровья? А у магов именно так. Когда профессор выдумал своего невероятно долголетнего Гэндальфа, он опирался на легенды. А легенды эти складывали древние маги. Нарочно, чтобы их сильнее боялись. Не станешь же обижать человека, который сначала тебя завалит, потом детей твоих зачморит, внукам жизнь изгадит, правнучку изнасилует, а дальше в зависимости от того, насколько у него испорченное воображение. Сказки. Если обстоятельства вынуждают боевого мага часто и интенсивно работать на пределе возможностей, он вряд ли дотянет до 70. Для эльфа, который, чтобы вам не врали околпаченные эльфийским пиаром авторы, генетически запрограммирован лет на 120 активной жизни, это трагедия. Но обойтись без волшебства, обделенный высокими технологиями Рейн не может. Поэтому даже самые высокородные эльфы склоняют голову перед магами. И они же, правители Рейна, определяют, сколько новорожденных эльфов из низших слоев общества будет лишено свободы выбора и записано в школу магии. Эльфам не нужно искать таланты. Они все примерно равны по стартовым возможностям тела и психики. Они просто устанавливают квоту и бросают жеребий. Вот и все. Можете себе представить, как плачут эльфийские роженицы, дожидаясь результатов жеребьевки. И ошибетесь. Не плачут они. Долг превыше всего. Интересы нации. Из магов долго живут только учителя, которых берегут и привлекают к боевым действиям лишь в крайнем случае. Когда господин Э. Арчер родился, к нему тут же представили такого бодрого дедушку, лет 100, после чего детство Э. Арчера кончилось, не начавшись, и пошла безостановочная прокачка скиллов. Он еще ползать не умел, а над ним ежедневно колдовали и пичкали беднягу снадобьями, задирая крохи жизненно важные для будущей его работы показатели, чтобы годам к 20 Э. Арчер вступил в строй и пошел убивать орков. Судя по тому, как он молотит цепной молнией, ему сейчас около 50. Грандмастер в расцвете сил. Драконом его. Ха! Такой с драконами в принципе не связывается. Зачем? Он их просто взглядом отгоняет. Что я ему могу противопоставить? Эльфу и профессионалу. Я человек и любитель. Ничего не могу. Но что-то должен. Терпеть не могу бандитов. Но надо ведь их защищать. Орков и уголовников. Тьфу. А придется, видимо. Ловлю машину. Называю адрес. Сажусь. На полном автомате. Я обдумываю решение, которое уже почти сложилось. и очень хочется, чтобы меня кто-нибудь отговорил. Как ни странно, это может сделать один полуорк. Вдвойне трудно принять такое решение, когда живешь в мире, где почти каждому с детства вбит в голову светлый образ эльфа. Сотни лет эльфы вели здесь разведку и сажали где надо агентов влияния. Думаю, своя небольшая фирма есть в каждом из ключевых государств Земли. Просто российский форпост очень большой, и особенно он разросся в последние 10 лет. Эльфы считают, что за русскими теперь нужен особый присмотр, чем русские потомки эльфов гордятся немеренно, полагая, будто Эрейн засек некую тенденцию к будущему возвеличиванию нашей Родины. Вопрос о том, что эльфы это возвеличивание могут начать гасить, у наших дураков не встает. Я разок на эту тему обмолвился, и меня почти избили. То есть видно было, что очень хочется, да боязно. Но вонь поднялась до небес, с работы выгнать готовы были. И раздалось впервые это глупое слово – предатель. За окном проплывает город. Я думаю об орках. Невезучие ребята. Несмотря на их засилие по всей земле, орки никогда не занимались контрпропагандой. Даже те писатели, которые возражали профессору и его последователям, не состояли орков на содержании и сами не были орками. Просто кто-то должен был прокричать «Эльфы – козлы!» Из принципа. Это как среди ночи на заборе написать слово из трех букв. Нарушение культурного табу. Импульс неуправляемый, идущий откуда-то из подсознания. В отличие от эльфов, орки слабы энергетически. И их, прорвавшихся на землю, глушит по полной. Личность забивается в самый дальний угол мозга, а ее место занимает матрица, сгенерированная землей. Такая как бы реинкарнация. Возможно, именно она самая. Постепенно, много позже, и только у единиц происходит некое сращение двух «я», но наведенное сознание все равно доминирует. Конечно, это все домыслы и косвенные данные. Я не видел ни одного чистокровного орка-землянина. Их просто давно уже нет, они все поумирали. Вот такого орка можно было бы спросить, как идет процесс врастания в нашу цивилизацию. Откуда берется человеческое имя и вообще осознание себя человеческим существом? И каково это понять однажды, что ты вовсе не человек? Увы. Ну, выдумайте что-нибудь сами. Я знаю только одно. Легче всего от давления наведенного «я» избавлялись проснувшиеся маги. А хороший маг классической школы всегда книжник, исследователь, хранитель знания и распространитель его. А еще публика ему нужна. Инстинкты у него такие. Ну и, собственно, не найдись колдунов среди орков-иммигрантов. Не озаботься они тем, чтобы разыскать собратьев по несчастью и вырастить смену. Не было бы тут никогда орочей мафии. И не пришлось бы мне решать теперь, за кого я, за красных или за большевиков. Приехал. Выхожу. Стимулятор меня окончательно забрал, и чувствую я себя почти нормально. Грант Геннадьевич Габриэлян моему появлению бурно радуется. Он совсем не изменился с тех пор, как был моим классным руководителем. Все такой же приколист и умница. С кухни, где мужик потихоньку химичит, тянет колдовскими снадобьями. Однажды соседи попытались сдать Гранта ментам. Решили, что раз химик, значит должен стряпать наркоту. Менты пришли, недолго с Грантом поговорили, основательно зачармились и потом соседям так вломили. Я сходу вытаскиваю деньги и начинаю их считать. Мне нужно что-то очень сильное, не такое, как прежде. Есть? Грант придирчиво меня разглядывает. Для тебя нет. Надорвешься ты, Димка. Зайди в ванную, в зеркало посмотрись. Спасибо, уже смотрел. Но мне надо, понимаете? Да что случилось? Вообще, присел бы ты, Дима, рассказал. Я присаживаюсь и рассказываю. Все, от начала до конца. Грант то в стену глядит, то в затылке чешет. Похоже, он все знает про эрейнские новости. Просто не предполагал, что и меня в этот омут затянуло. Да, вздыхает. Ситуация. И че ты, Димка, вечно лезешь не в свое дело? Вот с колдуном связался. Зачем? Мало тебе своих мерзавцев. Теперь еще и наши понадобились. Кстати, ты хотя бы приблизительно знаешь, что с Ваней будет от драконьей крови? Понятия не имею. А что будет? Грант опять чешет затылки. Может, и не помрет, говорит он наконец. Ну, хотя, может. Вы серьезно? Перспектива травануть колдуна драконьей кровью меня не особенно радует. Я-то всего лишь поиздеваться над Ваней хотел. А ведь если он загнется, местные орочи и тусовки кранты. У них же традиционно запрет на информацию. Подручные Вани считают его и подчиненных ему магов, вроде как экстрасенсами. А себя обычными людьми. Кстати, даже вздумай Ваня проболтаться, ему просто не поверят. Тут нужны сосредоточенные усилия нескольких посвященных во все детали старейшин. Значит, пока они нового пахана выберут, пока Зацепин его в курс дела введет, Элвин Арчер может спокойно уезжать домой. Или еще спокойнее поубивать их всех. Нам так надо? Нетушки. А зачем мне врать? Удивляется Грант. В первый момент рука сама выдергивает из кармана телефон. А потом во мне просыпается какое-то странное злорадство. Не люблю я Ваню колдуна и все тут. «Вы не хотите ему позвонить?» – спрашиваю я. «Ня!» – Грант хитро щурится. «Он тоже бандитов не любит». «А кого он любит?» «Зацепина, бандитского наймита. Такого же своего ученика и отличника по химии, как и я. Ох, сложен мир, непросты люди». «У Зацепина есть шанс перехватить управление, если колдун тю-тю?» «Да что ты, Дим, Сережа такой рохля». «Ладно, говорю. Хватит с меня пока что. Как говорила Скарлетт О'Хара, подумаю об этом завтра. Нынче и так день ответственных решений. И я от них уже устал». «Ну и что же ты решил?» – спрашивает Грант. «Точь в точь, как час назад Ваня колдун». «А вы бы как поступили? На твоем месте?» Грант улыбается довольно грустно. «Мне это сложно, Дима. Я ведь как бы по другую сторону баррикад». «Ладно, не сочиняйте. Земным магам конфликтовать нельзя. Их слишком мало. Иначе я Зацепина давно убил бы к чертовой матери. Но мне действительно кажется, что не стоит делить людей на эльфов и орков. У нас есть конфликт серьезнее. И Рейн, и Земля. И с этим бесконечным давлением и Рейна что-то пора делать. Кстати, ваш прогноз. Чем все закончится? Ну там, за горизонтом». «Да ничем хорошим», — вздыхает Грант. «Думаю, через полгода-год эльфов загонят обратно на скалы, в их исторический ареал. Полезут ли орки в горы, не знаю. Но в любом случае эльфам понадобится новое жизненное пространство. Много пространства. И новые рабы. Много рабов. Они ведь по-другому уже не могут. Привыкли. В общем, они попрутся к нам в гости целыми кланами». «Именно. Вы-то лично как на это смотрите, Грант Геннадьевич?» «Я тут ничего не могу изменить», — отвечает Грант, сделанный безмятежностью. «Значит, мне это пофиг. Просто у меня было два рынка сбыта, вашим и нашим, а останется только один. Зато он основательно разрастется». «И вам пофиг, как эльфы изменят жизнь на земле? Теперь они с нами церемониться не будут. Не те у них обстоятельства». «А что ты предлагаешь? Думаешь, ты в состоянии что-то сделать? И зачем это тебе, эльфу?» «Человеку, Грант Геннадьевич. Я же говорю, среди людей больше нет орков и эльфов. У нас проблемы общие. Кстати, вам не кажется, что именно эти слова вы мне неоднократно повторяли? 100 раз, наверное». «Я вижу. Гранту стыдно. Его тоже нужно понять. Он не видит перспективы. Как любой наш местный земной орк, знающий о своих корнях, он ненавидит эрейнских эльфов. Но как любой умный и информированный земной орк, бедняга просто не верит, что с эльфами можно справиться. Печально, но по большому счету это правда. Фантастические успехи орков в Рейне ничего не доказывают. В земных условиях эльфы имеют огромную фору. Чтобы хоть как-то изменить положение вещей, оркам нужно перебросить на землю 1000 воинов, которых должна встречать прямо у зон перехода без малого 100 опытных магов, дабы новоприбывших не сплющило до потери личности. И как это прикажете делать? Зоны перехода блокированы, да и магов орки могут выставить от силы пятерых. Ну, может, десяток, если я чего-то не знаю. А вот Грант знает. Ему известны, наверное, все подробности. И если он полагает, что ничего поделать нельзя, значит, так оно и есть. Через полгодика эльфы явятся на землю всем кагалам и учинят тут идеальный порядок. Чисто эльфийский. Понятия не имею, какие формы примет этот порядок. Но если я, немножко эльф по происхождению, заранее боюсь его... Может, я состарился, вздыхает Грант. Или поумнел. Тогда помогите молодому и глупому. Сделайте хорошие отравы. Да нельзя же. Тот допинг, которым ты сейчас пользуешься, для твоей конституции максимум. Более мощные препараты тебя просто сожгут. Каждую минуту ты будешь терять месяц жизни. Значит, придется действовать быстро, говорю я. Слушайте, Грант Геннадьевич, а пожрать у вас ничего нет? Какой же ты дурак, ценит Грант сквозь зубы. Дима, мне просто стыдно, что я твой учитель. Но я-то вижу, что в глубине души мужик гордится мной. Люди мы, люди, человеки, земляне. А вы говорите, эльфы, орки, застарелая ненависть, бесконечная война. Хотя нет, это все я без устали твердил. Виноват, издержки воспитания. Больше не буду. А еще не буду звонить колдуну. Пошел он. Слегка прогулявшись по холодильнику и получив на руки какую-то адскую смесь, деньги взять Грант отказывается наотрез. Я выхожу на улицу и понимаю, что домой идти не хочу. Мало ли. Долго мучаюсь сомнениями и, наконец, рискую позвонить Витьке. Ход не самый умный, но я боюсь что-нибудь важное пропустить. Например, поиски меня. «Ты где?» – спрашивает он. «Почему с мобильного?» «В магазин за пивом вышел. А так дома. Приказ твой выполняю. Долго мне еще тут лежать?» «Понятия не имею. Я тебе уже обратно Игорю отдал. С ним разбирайся». И трубку. Хлоп. «Занятой господин». «Ладно. Игорю так Игорю. Звоню». «Ты где?» спрашивает Игорь. Так же резко и нетерпеливо, как до этого Витька. Будто я муха назойливая. «Ну-ну. Опять вру про магазин». «Вот дома и лежи», тараторит Игорь. «В отпуск хотел? Получай. Ровно месяц. Бухгалтерия тебе и уже отпускные перевела. Все, гуляй». «Стой!» — кричу. «Погоди! А че я дома буду лежать? Я в Турцию поеду. Можно?» «Да хоть в задницу. Ты здесь сейчас вообще не нужен. Через месяц будет работенка по твоему профилю. А пока все. Свободен». «Ну, свободен так свободен». Вызваниваю Леху с Андрюхой. Трубку снимает Андрей. «Привет», — говорю. «Не обиделись?» «Ха, спасибо, что не убил. Как на фирме делишки?» «Да так», — он слегка понижает голос. «Готовимся встречать кучу гостей. Ну, ты понимаешь, адаптация, размещение». «Скоро?» «Где-то через месяц-полтора». «Я могу с вами увидеться сегодня? И как можно скорее?» Через полтора часа мы уже сидим в грязноватой пивнушке. И я задаю самый важный на сегодня вопрос. «Что вам известно об Элвине Арчере, парни?» «Да ничего», — говорит Леха. «То есть ничего сверх того, что сказал Ваня колдун. Я так думаю, даже в руководстве фирмы о его миссии осведомлен только главный эрейнский куратор. Видимо, те вакансии, которые Арчер открывает, будут замещаться эрейнцами напрямую, без нашего участия. Они не доверяют полукровкам». «А полукровки не доверяют четвертушкам?» — добавляю я. «Или?» «Или. Если бы мы тебе не доверяли...» «Тогда вот что, господа. Пойдете со мной к Арчеру?» «Мочить?» — быстро спрашивает Андрей. «Не обязательно. По обстоятельствам». Клирики переглядываются. «А какие могут быть обстоятельства?» — удивляется Леха. «Либо он тебя, либо ты его. Или, может, ты с ним договориться намерен? Плохо ты знаешь эльфов, дружище. Они на переговоры не идут ни с кем. И никогда». Ты вот еще что пойми, встревает Андрей. Мы не то чтобы трусим, нет. Но ведь если ты не справишься... Короче, только мы сумеем вывести из строя коней Румана. Какая-то часть ирнинцев сюда, конечно, пройдет, но кони-то обратно не вернутся. Я слушаю Андрюху и вижу, как он ошибается. Точнее, набивает себе цену. Пристартовая в ноль копеек. Чтобы кони и Румана не вернулись домой, их достаточно не встречать у зоны перехода. И все. Сплющит коняшек, едва всадники спешатся. Как уверял Витька, сплющит в обыкновенных лошадей. Красивых породистых животных, больше не способных проскакивать из мира в мир. А ирейнские маги, которые могли бы что-то сделать, первыми на землю не поскачут. Они будут прикрывать отход. Вперед запустят женщин и детей. Хоть в этом наши предки целиком схожи с людьми. Только в этом, наверное. Выводить коней из строя в переводе означает, как я понимаю, оставить себе. То есть дверь в Ирейн не закроется навсегда. Рано или поздно кто-то лошадок расколдует и вперед. Зачем? Чего мы там не видели в Ирейне? Волшебства? Обойдемся как-нибудь. Ненависть, зверство, жестокость? Сами умеем. Баб красивых? Свои найдутся, да еще и по покладистее. Так, говорю я, понял. Хорошо, ну а самую малость вы можете сделать? Мне не хочется светиться на подходе к отелю, и еще меньше хочется лезть туда впустую. Будьте друзьями, прощупайте издали номер Арчера. Посмотрите, эльф там сидит или его голограмма, а? Он не поймет, кто именно против него работает. Так ведь и орки умеют. Тот же самый Зацепин, например. Димочка, а почему бы тебе не попросить того же самого Зацепина, например? Я внутренне каменею. И, похоже, это отражается на лице. Мы тоже не хотим светиться на подходе, объясняет вкрадчиво Андрей. На подходе к коням и всему прочему. У тебя своя миссия, у нас своя. Не обижайся попосту, Димон, улыбается Леха. Согласись, мы ведем себя умно. Нам рисковать нельзя. Ты-то на периферии фирмы вертишься, а мы в самом что ни на есть логове сидим. Так что не пуха. Окей, говорю я очень спокойно, вставая из-за стола. Окей, умники. Но тогда что же? Тогда к черту вас и ждите звонка. Не пуха, в спину мне повторяет вслед за Лехой Андрей. Друзья называется. Да. Какой сам, такие и друзья.